18:30 в Москве. В студии Анны Невская. Новости на радио «Комсомольская правда». Все самое важное за 2 минуты. Чтение переговора фигурантам дела оборонсервиса продолжится в четверг. Сегодня судья зачитывал его в течение 6 часов. Отмечается, что Евгения Васильева виновна в 8 из 12 эпизодов дела оборонсервиса. Сообщается также, что суд снизил размер ущерба от действий бывшей чиновницы в 6 раз с 3 миллиардов до 500 миллионов рублей. Сегодня суд признал всех фигурантов дела виновными. Васильева признана организатором преступной группы. Доля импортных лекарств на российском рынке не изменилась, об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Вместе с тем, правительство, по ее словам, поддерживает программу импортозамещения. Она сформулирована на государственном уровне, и многие уже приступили к реализации этой программы, сказала Голодец. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что сокращения поступления импортных лекарств в Россию нет. На Поклонной горе состоялся первый московский парад кадетов. Он получил название «Не прорвется связь поколений», посвящен 70-летию Победы. В нем приняли участие более 2500 учащихся кадетских классов, общеобразовательных школ Москвы и представители кадетского движения Минска. Среди почетных гостей парада были мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны. Отмечу сегодня День памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы. Ну а теперь о спорте. В Чехии в эти минуты продолжается матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании. Сейчас идет второй период. Россия по-прежнему ведет 2-0. Результаты обсуждения игры России с Данией слушайте сегодня вечером в 20:45. И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Москве обещают переменную облачность, 17-19 тепла и без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Все подробности на нашем сайте kp.ru, самом популярном СМИ Рунета.
Деловая среда. Авторская программа Антона Стамблевского. Комсомольская правда. Тверь. 99.3 FM.
Добрый вечер. Мы продолжаем с руководителями Тверской торгово-промышленной палаты и фонда «Жить и помнить» Леонидом Михайловичем Мусиным и Владиславом Витальевичем Шориковым разговаривать о уникальном проекте «Книга памяти». Леонид Михайлович, я прервал вас... Последнее включение.
Нет,
закончите, пожалуйста,
интересный рассказ. Я просто хочу сказать, что да, мы нашли солдата, он оказался подхоронен под Вязьмой. Вот. И у нас такая практика, мы когда находим или в торгово-промышленной палате, в конференц-зале собираем детей-сирот войны и как бы передаем эти сведения. Все. На основании, кстати, этих сведений некоторые потерявшие вот, своих дедов, отцов, они даже получают потом уже пенсии по этим документам. Они являются исходным документом для получения в военкомате соответствующих документов. Но в основном внуки-то ищут по зову сердца, что называется, да? И вот практика была такая, я как раз поехал, это было, по-моему, 65-летие Победы. Но хочу сказать, что эта работа постоянная, не значит, что вот мы к 70-летию. Книгу так просто не издашь, если не собираешь эти сведения годами там постоянно. Ну, я поехал как раз вот в казармы Морозовские, там, значит, я адрес не помню уже сейчас, и там помнят, что люди собрались, все родственники с Максатики приехали еще, хотя вроде бы одна невестка осталась, да, и они ждали этого момента. Я вручил эти документы и, кстати, очень получил много сведений, рассказов об этом человеке, потому что это передавалось из поколения в поколение. И... Когда я закончил вручение, там попили чайку, просто поговорили, и вдруг женщина такая, знаете, сидит рядом скромно, тихо в этой комнате и говорит: «Вы знаете, у меня отец погиб». Я говорю: «А как вас зовут?» «Меня зовут тетя Зоя». Эта женщина, невестка, говорит: «Ну, найдите тоже тетя Зоя, ее тут все любят, уважают». Я тут же позвонил ответственному секретарю, наш уникальный вот человек, который, я говорил, овладел такой методикой. Действительно, все удивляются, как он нашел. Всю жизнь искали и не могли найти. Я говорю, звоню Терентьеву тут же по мобильному телефону. Я говорю: «Вот тут есть тетя Зоя, фамилия ее такая. Слушайте, можем найти быстро?» «Ну, ладно», говорит, «сейчас поищу». Я уже стал собираться, прощаться. Вдруг звонок от Терентьева. Вы, говорит, спросите, тетя Зоя жила, раньше они жили, на проспекте Чайковского, 82А, я вот помню этот адрес. Я говорю: «Вы вот по такому адресу жили?» «Да». Оказалось, извините, оказалось, что он похоронен в Осташково. В Осташково она всю жизнь... Да, я ее спрашивал, а вы что-нибудь помните? Да. Она говорит, я помню только его небритую щеку, как, говорит, на, между пролетаркой и вокзалом стояли эшелоны и грузились отцы, вот наши уходили на фронт. Я помню только его, он прижал меня щекой, к себе щекой, только его, говорит, небритую. Больше ничего не помню. И вот мы нашли...
Чудеса, действительно, да. Леонид Михайлович. Благое дело делаете, Владислав Витальевич.
Поэтому надо искать, ждать, надеяться.
Владислав Витальевич.
Ну вот, Леонид Михайлович рассказал несколько случаев. Действительно, такие счастливые моменты происходят. Должен отметить и другую сторону медали, да. К сожалению, если быть откровенным, учет наших военнослужащих был поставлен не очень качественно. В марте 41 года приказом Народного комиссара обороны, это был 138-й приказ, положение о персональном учете потерь и погребений погибшего личного состава Красной Армии в военное время. Согласно этому документу, каждый военнослужащий должен был иметь персональный медальон, куда вкладывалось два небольших листочка бланка. И они заполнялись, соответственно, информацией о самом военнослужащем и о его семье. Но проблема заключалась в том, что сами они были маленькие и очень неудобные, мешали даже при обыкновенном повседневном ношении. Кроме того, если кто вспомнит, в те времена проблемы были, естественно, с ручками, заполнялись химическим карандашом. Достаточно быстро он выцветал. Да, и сейчас, когда поисковики, а мы сотрудничаем с множеством отрядов, даже находят эти данные, то прочитать их очень сложно. И здесь каждая буква, каждая запятая имеет часто решающее значение для определения личности данного человека. Фамилии ведь тоже очень часто встречающиеся, повторяющиеся, да, и если фамилия у человека Смирнов, то искать его будет очень непросто. И здесь каждый нюанс, еще раз подчеркну, да, команда, год, когда призывался, где, она имеет большое значение. В 1941-1942 году значительные потери, ну, конечно, в 1941-м, понесли также те, кто направлялся, согласно мобилизационным данным, на фронт, но попадал вместо фронта уже в линию, ну, в смысле, вместо формирования частей на линию фронта или вообще оказывался в тылу у немцев. Здесь еще более проблем с учетом. Кроме того, захоронения, которые производились, ну, это военные действия. Опять будем вспоминать, особенно тяжелый 1941-1942. И, конечно, там тоже имелись свои проблемы. Для примера могу сказать, что вот, ну, мы в книге своей описываем. В Братской могиле в Ржевском районе, в деревне Кокошкино, да, это вроде недалеко у нас, покоятся останки 4246 человек захоронены. А известны из них 3623 имена, фамилии. Это еще очень хороший результат. На самом деле, значительно чаще бывает меньше. Мемориал Славы, которые это воины-сибиряки у нас похоронены в Бельском районе, деревня Плоская, там более 12 тысяч человек. А известные имена 6118. Система была следующая. Кроме этих захоронений, у нас производились еще перезахоронения и укрепления братских могил после войны, переносы их в другие населенные пункты в связи с закрытием самих населенных пунктов. Поэтому, ну, называя вещи своими именами, неразберихи присутствует
данные
много.
Данные терялись, да?
Да, терялись данные. Иногда бывает, что одного человека не найти, а другого и в трех могилах числится. И надо выяснить, где действительно он находится, потому что если семья приезжает, она хочет попасть туда, где находятся останки его, их родственника, а не там, где он когда-то был захоронен. Поэтому работа непростая, но если вести ее на регулярной, постоянной основе, она дает свои результаты. Почему в нашей книге больше всего военнопленных? Это тоже совершенно ясно, да? То есть военнослужащий, который попадал в плен, он, семья его получала какое известие? Пропал без вести. Естественно, что вот в книге предыдущей, я хотел бы затронуть эту тему, которая выходила в советское время, помните такие серые тома, книги памяти, такие военнослужащие были учтены одной строкой. Ну, условно говоря, там фамилия, имя, отчество, да, и пропал без вести.
А то и вообще не были учтены.
Или вообще не были учтены, да. Но даже те, кто был одной строкой, что пропал без вести, мы очень многих находим и даем более расширенные данные. Когда родился, где призывался, кем работал, какого вероисповедания был, кто его родственники, где проживали, где призывался в армию. Ну вот, например, Каменский Александр Александрович из книги, да? В армию призывался пролетарским РВК города Калинина в июне 41 года. И дальше пошла уже воинская часть, дальше где он попал в плен. Каким образом оказался в каком лагере и где захоронен. Ну, в данном случае у нас речь идет уже о его захоронении на территории современной Республики Польша. Тогда это было генерал-губернаторство, да, во времена нацистов. Вот. Это дает возможность родственникам приехать на его могилу. Да, она будет братская, потому что в советских военнопленных хоронили в основном в братских могилах, но это будет конкретное место. Тот случай, который упоминал Леон Михайлович об одном немецком городе, Хирсхаузен, он чем уникален? Тем, что там погибшие наши военнопленные захоронены индивидуально. А именно, каждый получил свою могилу. Но это было решение местного бургомистра, как ни странно.
Сохранять,
да,
эти могилы.
Да, который ссылался на какой-то там ихний закон немецкий от 30 какого-то года о том, что на территории ихнего муниципального подразделения все захоронения производятся индивидуально. Чем он руководствовался, да, благими намерениями или просто соблюдал дух закона, трудно судить. Однако для нас это обернулось тем, что мы установили приблизительно 46 имен индивидуальных захоронений на этих братских могилах. Люди приезжали туда, многих нашли родственников, брали землю с этих могил, да, ставили таблички и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, ну...
Я с горечью должен добавить... Как только наш солдат попадал в плен, пересекал границу проклятого рейха, вы знаете, его фотографировали, снимали все данные, где он, вероисповедание и так далее, и так далее. Чего не скажешь, к сожалению, и с горечью повторюсь, о наших солдатах, которые погибали
у нас,
на территории России, которые захоронены в безымянных могилах и вообще не приданы земле там, и так далее. Учет, к сожалению, особенно первые дни, первые месяцы войны, велся безобразно, и уходили на фронт, у них забирали все документы, чтобы, не дай бог, попали там и так далее.
Очень жаль, Леонид Михайлович, да, наш общий долг восстановить это.
Общий долг восстанавливать все это, восстанавливать несправедливость и, наоборот, создавать все условия для восстановления справедливости.
Согласен с вами. Мы продолжим в следующем включении обсуждать этот интересный проект.
Деловая среда. Авторская программа Антона Стамплевского. Комсомольская правда Тверь. 99.3 FM. Реклама.
Обертывание – современная уникальная процедура. Обертывание оздоравливает и расслабляет.
Шоколадное обертывание в клинике Оригитея усиливает жировой обмен, улучшает жиросжигание, устраняет отеки, очищает организм от токсинов.
Шоколадное обертывание избавляет от целлюлита, повышает жизненный тонус. И вы с полным основанием скажете – все будет в шоколаде.
Звоните 37-161.
Клиника находится по адресу улица Володарского, дом 40. Подробности на сайте Оригитея.
Она моя лучшая подруга. У нее такой мягкий и теплый нрав. Моя шуба от Ланы. Торговый дом Лана. Любимые шубы. Проспект Победы, 24.
О налогах просто.
Меня зовут Марина Малышева, и я предлагаю вам разбираться в тонкостях налогового законодательства вместе. Как не остаться в долгу у государства, кто может рассчитывать на налоговые льготы и какие электронные сервисы облегчают жизнь налогоплательщиков. Выясним у экспертов, которые будут отвечать на ваши вопросы каждый первый и третий вторники месяца. Встречаемся в 11.05 на частоте 99.3 FM.
Генеральный спонсор программы – строительная компания «МикроДСК». Телефон рекламной службы в Твери 77-23-20. Весна. Радио «Комсомольская правда».
18.45. Тверские новости на радио «Комсомольская правда» в ближайшие 2 минуты. В студии Виктория Быстрова. Спонсор выпуска новостей – клиника современной офтальмологии. Сегодня губернатор Андрей Шевелев побывал в отделении для ветеранов областной клинической больницы. В этом году традиционная встреча главы региона с находящимися на лечении участниками войны проходила в преддверии 70-летия Победы и 30-летия создания отделения. Сегодня отделение рассчитано на 30 мест. Медицинскую помощь здесь получают фронтовики и граждане, приравненные к ним. Как подчеркнул губернатор, забота о ветеранах находится на особом контроле в правительстве региона. Для них предусмотрен специальный пакет мер социальной поддержки, где один из основных акцентов – сделан на медицинском обслуживании. В базовом учреждении областной клинической больницы в рамках областной и федеральных программ проведен капитальный ремонт 6 отделений поликлиники, приобретено современное оборудование, основные помещения больницы адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. В учреждении созданы условия для оказания высокотехнологичной помощи, лечения больных диабетом, выполнения слухового и глазного протезирования людей старшего поколения. Кроме того, в 7 отделениях областной клинической больницы для ветеранов предусмотрены палаты повышенной комфортности, где пациенты могут находиться при необходимости специализированного лечения. Расспросив ветеранов о качестве услуг и поздравив их с праздником, в завершении визита губернатор пообещал продолжить создавать условия для качественного оказания медицинских услуг поколению, пережившему войну. Общими усилиями, подчеркнул Андрей Шевелев, мы сможем сделать главное – сохранить им здоровье и продлить жизнь. В городском саду Твери организована специализированная площадка для фотосессий. Здесь установлены креативные арт-объекты, платье из роз и кованая карета, на фоне которых можно сделать фото на память в старинных костюмах. Площадка для фотосессий будет работать в городском саду еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям.
Клиника современной офтальмологии – это новое имя клиники «Взгляд». Новое имя, новое качество лечения, новые технологии. Клиника современной офтальмологии – это диагностика и лечение органов зрения. Высокотехнологичные операции, контактная коррекция – это 10-летний опыт работы. Телефоны в Твери 74 13 65 74 17 10.
Спонсор прогноза погоды – компания «Тверьнефтегаз». Сегодня вечером в Твери плюс 12, ночью 5 с плюсом, по области до 0 градусов. Завтра довольно солнечно, без осадков и до 18 градусов тепла.
«Тверьнефтегаз» – качественный сжиженный газ с Кирежского нефтеперерабатывающего завода. Разумные цены, короткие сроки, надежность и обслуживание первого класса. «Тверьнефтегаз» – с нами выгодно. Звоните 8-920-694-61-76.
«Деловая среда». Авторская программа Антона Стамблевского. «Комсомольская правда. Тверь». 99,3 FM.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы в программе «Деловая среда» вместе с руководителями Тверской торгово-промышленной палаты и Тверского фонда «Жить и помнить» Леонидом Михайловичем Мусиным и Владиславом Витальевичем Шориковым продолжаем разговаривать на очень интересную тему социальной ответственности бизнеса в рамках такого интересного проекта, как «Книга памяти советских воинов». Леонид Михайлович, вы вот говорили о том, что там есть сложности с учетом, есть, скажем, объективные проблемы при сборе информации, при подготовке таких документов. Вот этот проект должен быть поддержан, и, скажем, не только за счет энтузиастов, да, и людей неравнодушных, но и со стороны бизнеса. И в одном из своих интервью, наверное, лет уже 5-7 назад говорили, что при создании фонда помогали друзья из Дрездена. Можно немного подробнее об этом?
Да, есть там Народный союз Германии вообще-то в целом, да, и действительно мы ведем постоянную переписку. Я говорил вам, что я съездил в Ферлицхаузен, как раз там участвовал в этом митинге, когда нашли вот мемориальное индивидуальное захоронение наших погибших солдат, которые считались без вести пропавшими, калининцев, тверских жителей, тверских солдат. И Народный союз Германии, когда я там был, во-первых, он содействовал как раз вот этому всему, так сказать, поиску. Самое удивительное, когда я там был, меня окружили такие пожилые люди, немцы, с такими же аналогичными просьбами. А вот найдите, пожалуйста, здесь, в России, у них такая же проблема, как у нас, казалось бы, да, у них там учет учетом. Вот, и называли и Ржевский район, Зубцовский район. называли, особенно была настойчива, она умерла уже, Берта Шелленберг, я помню фамилию, она писала много писем. Брат ее погиб в деревне Горбово под Ржевским, под Ржевом. Его не нашли. Вот. Но, оказывается, такая боль есть в Германии. И такая же проблема и не только для старших поколений. Должен сказать, я о молодом поколении. Я был удивлен за тем, как ухаживают за нашими могилами наших солдат. Они были в идеальном состоянии. Все посеяно, там, значит, газонная трава, интервалы все соблюдены для там, проходки газонной косилкой. И я хочу сказать, что это меня очень удивило. Там были волонтеры, старшеклассники. И вот в этой связи, когда я говорил вам за кадром, остаются многие эпизоды во время поиска. У нас тоже такой вот эпизод, он врезался мне в память, где-то подростков 25-го года рождения, Нелидовский район, Андреапольский, Западнодвинский, да, Торопецкий район. Немцы собрали их всех, порядка 30 или 35 человек, и отправили, уже начиналась зима, на расчистку дороги от снега до Вязьмы. Гнали, значит, их не кормили. И они, видимо, рассчитали так, что они подошли к Вязьме, и там для них, не только для них, организовали лагерь рядом с мясокомбинатом, где бегали крысы, они их ели. И они погибли от голода. И когда мы узнали об этом факте, мы написали письма всем главам этих районов, что покажите нашему молодому поколению, что происходило в то время, как гибли и подростки в том числе. И надо сказать, отдать должное, Тимофеев Юрий Васильевич, бывший глава Западнодвинского района, единственный, кто откликнулся, понимаете, продемонстрировал какое-то вот человеческое отношение и организовал обсуждение в школах вот этого факта и ответил нам на это письмо. Я запомнил, это было 5 лет, тогда никаких, 5 лет тому назад, или там 4, тогда никаких намеков не было, это не пиар для него, никаких намеков не было, что он станет главой Твери. Вот
главой
такой.
Администрации,
да, я хочу тут главой администрации, да. Я хочу сказать, что здесь, конечно, надо показывать. Вот мы сделали книгу памяти. Это действительно для тех, но и для и молодого поколения.
Согласен.
Очень они важно, абсолютно, понимаете, ну как бы отдалены вот эта вот война. Вот она была и все. А вот эти факты, это безусловно. Но я хочу сказать, что над этой книгой вот мы ее выпускали частями, по главам, по буквам. Сейчас она целиком вышла. Конечно, мы выражаем благодарность. Ну, прежде всего, это работал коллектив торгово-промышленной палаты. Компьютерщики, переводчица вот у нас постоянно, когда мы общались с Народным союзом Германии, вы говорите, да, это постоянное общение. Они нам оказывают содействие, мы им оказываем содействие. Вот. Я благодарен Харитонову, он безвременно ушедшему, его инициатива, Георгий Васильевич, журналист, именем его назвали мы фонд «Жить и помнить». Мы продолжаем работать и будем работать. И надеемся, что все те данные, которые мы уже после этой книги собрали, они также будут использованы для издания очередной книги, опять же, с помощью бизнеса. Бизнес в этом плане, когда мы говорим, откликается очень здорово. Вот этим по главам, то, что мы выпускали, я благодарен этим людям. Они знают. Знают, там, перечисляли деньги, поддерживали и так далее. То есть действительно есть.
Это настоящие тверские благотворители.
Тверские благотворители.
Это наши тверские предприниматели.
Действительно, не только мы одни. Поэтому им огромное спасибо.
Спасибо, Леонид Михайлович. Владислав Витальевич хотел добавить.
Ну, Леонид Михайлович очень четко подчеркнул вот эту роль источника, да. Мы в одной из предыдущих наших включений говорили. Что касается источников, то они у нас действительно получилось с развитием, приобрели такой международный характер. Кроме Народного союза Германии, который Леонид Михайлович упомянул, есть такая организация «Саксонские мемориалы». Ну, она называется по одной из земель Германии, но на самом деле вела работу по сохранности и обработке документов на советских военнопленных, которые находились на территории, значит, немецкой в те годы. И вот с ними можно было вполне сотрудничать, они и квалифицированными данными обладали, и относились хорошо. К сожалению, вот сейчас прочитал информацию относительно недавно, что современное правительство ФРГ обрезает им финансирование, и, видимо, саксонские мемориалы будут закрыты. если говорить о других странах, то вот, например, Польша, где, понятно, вполне, да, территория Польши частично принадлежала Германии, много было лагерей наших военнопленных, с ними можно работать по линии Красного Креста, это без вопросов. Они встретят, например, родственников, помогут и так далее. Само правительство относится, ну, так себе. Тяжелее всего работать с прибалтийскими странами, но там прекрасные энтузиасты-общественники. То есть, если вы хотите что-то уточнить, и, кстати, такой случай не раз у нас был, помните, мы перезахоранивали сержанта из Кимр, ну, из-под Кимр. Вот, кстати, тогда администрация Кимрского района себя очень хорошо проявила, и съездили, и забрали, и похоронили.
В Литве, по-моему, да?
В Эстонии. Сейчас она, кстати, глава, по-моему, администрации
Именно третий Кимрского сектор, района. Скажем так, помогает во всех странах.
Этом, да. А сержант-то непростой, кавалер Ордена Славы был. И,
Красная звезда у него
Красной
была.
Звезды, да.
Вот. Ну, если мы чуть-чуть отвлеклись, понимаете, судьбы военнослужащих, тут еще какая ситуация? Надо не забывать, что много погибло тех, кто от прямых попаданий снарядов, сгорели в танках и самолетах, или погибли на утонувших кораблях и подводных лодках. По некоторым данным, таких до 500 тысяч человек. Их можно устанавливать только по подразделению или по той части, в которой они сгинули, да, и, соответственно, находить ихние следы. Вообще, на нашей территории работа еще подобная требует дальнейшей организационной поставленности. Во многих очень субъектах Российской Федерации действует постоянная редакция книги памяти. И там не общественники, а там с помощью местных властей, ну, в данном случае, конечно, областных или республиканских. Вот Татарстан очень хороший пример. Понятно, что республика богатая, но там постоянно действующая редколлегия книги памяти, которая и осуществляет эту деятельность. Вот. Нам, возможно, тоже неплохо было бы вернуться к этому вопросу.
Мы обращались к губернатору с этим вопросом.
То, что Леонид Михайлович говорил и по поводу восстановления мемориалов, а сейчас эта работа ведется усиленно на территории нашей Тверской области, и очевидно, что к общественной поддержке необходима и поддержка и государства, да, и я думаю, она будет обеспечена.
И тоже. Знаете почему?
Не много. Так много, тем более здесь нужно каких-то материальных средств.
Уважаемые коллеги, к сожалению, заканчивается время, эфирное время на радио «Комсомольская правда». Хотел сказать вам огромное спасибо за тот труд, который вы делаете, и поздравить всех с наступающим великим праздником 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Большое вам спасибо.
Присоединяемся. Всех с праздником нашим Днем Победы.
Деловая среда. Авторская программа Антона Стамплевского. Комсомольская правда, Тверь. 99.3 FM.
Алька! Алька, я Кедр. Соедините меня со штабом.
Дозвониться до победы. Истории военных телефонистов. Проект представляет компания «Ростелеком».
В июле 41-го Красная Армия несла большие потери и отступала с кровопролитными боями. Эстонец Арнольд Мэри был заместителем политрука радиороты. 17-го числа противник начал форсировать реку Шелонь, что неподалеку от города Дно Псковской области. Неожиданно немцы сбросили на его батальон десант. Началась паника. Мэри был единственным, кто не поддался панике. Он один встал перед бегущей из окопов толпой и заставил солдат остановиться. «Стоять! Там наши матери, жены, дети! Остаток жизни на коленях провести хотите? Вперед!» С криком «Ура!» павшие было духом красноармейцы ринулись на врага. В первые минуты боя Арнольд получил 3 ранения, но, превозмогая боль, сумел организовать оборону и даже подтащил к брустверу ящик с боеприпасами. А затем принялся поливать немцев свинцом из пулемета. В пылу сражения он даже не заметил, как в него попала еще одна пуля. Поле боя замполитрука покинул на носилках. Но благодаря ему батальон связи удержал свои позиции. За проявленное мужество Арнольду Мэри было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал первым эстонцем, удостоенным этого звания.
Проект подготовлен при поддержке компании «Ростелеком». Приказано соединить.
Радио «Комсомольская правда».